Длинный, узкий, с высоко задранным носом, украшенным головой медведя. С короткой мачтой, с притянутым к рее парусом, корабль шел на веслах, выставленных из дыр в верхней части борта, по 14 с каждой стороны. На носу и на корме маячили какие-то фигурки, размахивающие руками. Корабль заворачивал прямо к ним. Когда до берега осталось десятка три саженей, в мелкую воду с тяжким всплеском упали прикрепленные к цепям круглые камни. И вслед за ними с носа кто-то спрыгнул. Спустя мгновение Фолка, к своему изумлению, узнал Торина. Но почему его друг такой седой и стал вдруг как-то ниже? Торин шел, раздвигая грудью воду. Из-под шлема выбивались серебристого цвета волосы. Страшный шрам тянулся наискось через все лицо. Но глаза его весело сверкали, и он приветствовал стоящих на берегу, потрясая высоко поднятым топором. А за ним торопился малыш, ставший совсем невысоким. Он что-то крикнул и лихо свистнул, сунув в рот четыре пальца. Сидевший за спиной хоббита встал и подошел вплотную к воде.
«Ты нашел их!»
– заговорил он, обращаясь к уже выходящему на берег Торину.
«Ты нашел их! Они придут!»
Весело ухмыляясь, Торин кивнул, шагнул, протягивая к ним руки. И Фолка вновь удивился, как постарел его друг. Губы гнома уже зашевелились, но в это время свет померк. Вокруг взвихрились струи синей мглы, и Фолка пришел в себя. Он по-прежнему сидел, забившись между двух составленных вместе серых камней, а над ним застыли гномы. Солнце било прямо в лицо. Судя по всему, уже миновал полдень. Кружилась и ныла голова, но боль быстро проходила, и хоббит почувствовал, как тело неожиданно быстро наполняется новыми силами и бодростью. Не сразу, пробиваясь сквозь еще не отступившую завесу в памяти, он рассказал товарищам обо всем, что случилось.
«Да, не зря мы на твой кинжал дивились»,
– в изумлении, покачивая головой, проговорил Торин.
«На этом месте добрые чары, кем бы они ни были наложены, но только что значит это твое видение?»
«Что у нас еще долгий, очень долгий путь, и что он не пересечется в ближайшем будущем».
Задумчиво проронил малыш.
«Хм, интересно, ты видел то, что точно будет или что может быть?»
«Даже магическое зеркало Галадриэли показывало лишь то, что может случиться, если ты будешь действовать так же, как мыслишь во время гадания», —
развел руками Фолка.
«Впрочем, бывает так, что тебе деваться некуда. У Фрода и Сэма, похоже, не было выбора. Они должны были дойти любой ценой. А мы? Разве на нас лежит сейчас столь же ясный долг?»
«Хотел бы я знать, что это за уродливая тень, как ты сказал», —
проворчал малыш.
«И голос, говоришь, не то чтобы незнакомый?»
«Ладно, изощряться в догадках можно бесконечно», — поднялся Торин. «Пойдем, как шли. Будем судить по совести и стараться повсюду отделять добро от зла. И посмотрим, к чему мы придем. Фолка, ты в порядке? Мы изрядно перепугались, когда ты исчез. Да по следам нашли. Утро выдалось росное».
«Нет, со мной все хорошо», —
легко вскочил хоббит.
«Но кто все же устроил это место?»
«Может, это могила?» —
предположил малыш.
«Уж больно смахивает».
«А может и нет», — пожал плечами Торин. «Но мне ясно, что здесь не обошлось без эльфов. Кому же, кроме них? Не Сарумана же?»
Фолка задумался. С ним творилось нечто странное, словно те два хоббита, на которых разделился он, один постаревший, много повидавший и понявший, и другой нынешний, никак не сольются вновь в одно целое. Его слух и зрение заметно обострились. Уже сейчас он мог по желанию сосредоточиться на едва слышном шевелении какого-нибудь жука в траве и уловить все тончайшие изменения в этих звуках. Его глаз мог видеть гораздо дальше, чем прежде. Друзья побыли еще некоторое время в этом удивительном месте, хотя давно было пора в дорогу. Но здесь дышалось необыкновенно легко, в воздухе было разлито чудное благоухание, теперь уже не вызывавшее головокружения. И единственное, что насторожило хоббита, когда на мягкой земле возле лесного ручейка он увидел след огромной волчьей лапы. След был старым и уже оплывшим, но хорошо заметным. Минуло еще два дня. Леса остались позади. Все ближе становился исполинский пик, покрытого белоснежной шапкой Метедроса. Они пробирались вдоль южной границы Дунланда к последним отрогам туманных гор. Здесь им встретилось немало летних лагерей и сторожек роханских пастухов, гонявших на приволье холмистых лугов свои великолепные табуны. Один раз их остановил разъезд конных копейщиков. Здесь пригодилась подорожная, бережно сохраняемая Торином.
«Куда вы держите путь, почтенные?»
Возвращая пергамент, вежливо, но настойчиво спросил старший, высокий седой воин на горячем чалом жеребце.
«Мы направлялись к Эссенгарду»,
– спокойно пояснил Торин.
«Хотели сами посмотреть на то, что осталось от крепости Белой Руки».
Воин неожиданно посуровил, и рука его легла на рукоять длинного меча.
«Чужеземцы, вы, очевидно, не знаете указа короля Марки. Никто не должен входить в окружающий эту проклятую крепость сторожевой лес».
«Это почему же?»
– спокойно спросил гном.
«Кто может запретить нам входить в него?»
«Не тебе, уважаемый гном, обсуждать приказы властителя Марки. Но в память дружбы между нашими народами я отвечу тебе. В сторожевом лесу бесследно пропало немало тех, кто дерзнул вступить под его кроной. Сила лесов, когда-то пришедшая нам на выручку, ныне стала своевольной и не хочет больше знать над собой никакой власти. Поэтому король и отдал этот приказ. Мы расставили заставы вдоль всей Чародейской долины, чтобы не пропускать неосторожных путников к этому проклятому месту. Так что вам будет лучше повернуть назад».
«Но как же так случилось, что лес обернулся против людей?»
– с испугом спросил Фолка.
«Да уж случилось»,
– досадливо сказал воин.
«Когда-то, я знаю, мы были друзьями, люди Марки и обитатели ужасного Фангарна. Наши песни сохранили память о великой битве в Хельмском ущелье, когда лес подоспел вовремя и помог разбить нечестивые орды орков. Но потом, точнее уже после смерти доблестного короля Эомера, друга самого великого короля Соединенного Королевства».
Он произнес эти слова с благоговением.
«Его сын, король Брего, решил восстановить Эссенгард. Тогда было тревожное время, шла последняя война с орками Туманных гор. А для этого нужно было срубить часть сторожевого леса. С этого, говорят, все и началось. Но ведь мы были в своем праве, долина Неоны – это наши земли, там всегда были степи. И почему наш король должен был спрашивать разрешение у каких-то лесных демонов? Король – хозяин в своей земле, разве не так? Впрочем, это дело давно минувших дней. Но вам лучше не ходить туда, почтенные. Только время зря потратите».
«Хорошо, уважаемый, не знаю твоего имени. Торин, сын Дарта, слышал твои слова и благодарит тебя за них. Мы поворачиваем».
Хоббит удивленно уставился на друга. Малыш сжал кулаки, но Торин одним взглядом заставил спутников помалкивать. Давая пример, он покорно повернулся спиной к Метедросу, и они неспешно двинулись на юг, к дальним холмам, за которыми лежало русло Иссенны. Роханский разъезд некоторое время ехал шагом вслед за ними. Затем, прощально махнув рукой, старший повернул на запад. Великолепные кони быстро скрылись из глаз. Торин тотчас остановился и ничком бросился на землю, знаком приказав друзьям сделать то же самое. Гном прижался ухом к земле и долго лежал без движения.
«Я, конечно, не следопыт», –
буркнул он, поднимая голову.
«Но, по-моему, они действительно ускакали куда-то на запад. Что ж, они так, а мы вот эдак. Дождемся ночи и пойдем на север. Если они поссорились с энтами, то нас это не касается. Попытаем счастье».
«А нет ли иных путей?»
Полюбопытствовал малыш, отвинчивая крышку фляги и пуская ее по кругу.
«Как-нибудь через горы?»
«Я думал об этом», —
ответил Торин, разрезая копченую рыбину.
Наверное, можно как-то подобраться из запада, но никто из нас здешних дорог не знает. Нет, сперва попробуем здесь. Будем осторожны и не станем лезть вперед, очертя голову. Кроме того, я надеюсь, что в случае чего Фолка с Энтами как-нибудь договорится.
Я?